Картина недели.
Общероссийский народный фронт провел свой учредительный съезд, стал известен фактически окончательный список кандидатов на пост мэра столицы. Обо всем об этом и о многом другом, как всегда, в прямом эфире телеканала радиостанции «Комсомольская правда». Это пятничный вечер. Мы начинаем. Если честно, очень волнительно. И вы поймете, почему. У нас в гостях сегодня народный артист России, телеведущий Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Добрый спасибо, вечер. Что пришли. И вице-спикер Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Сергей Железняк. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый спасибо, вечер. Что пришли.
Традиционный вопрос у нас для всех гостей. Какое событие лично вам показалось наиболее важным на этой неделе, Леонид Аркадьевич?
Моя дочь получила 100 баллов по русскому языку. Единственная в школе.
Ну, не могу не спросить. Вокруг ЕГЭ вообще много скандалов. И многие говорят о том, что списывают, не списывают. Вот вы как к этому относитесь, к экзамену ЕГЭ? Потому что многие считают, что надо от него отказаться.
Я категорически противник ЕГЭ. По той простой причине, что для меня экзамен – это, во-вторых, проверка знаний. А в-первых, это рождение личности, который может доказать свою правоту человеку, сидящему напротив. Вообще умение доказывать свою правоту, разговаривать с собеседником, наука трудная, учить ее надо с детства. Так воспитывается личность. Иначе мы превращаем всю эту историю в робототехнику. Ответы на вопросы по галочкам никаким образом не дадут возможность сказать, а почему я так написал или так. Живое общение – обязательный предмет. Тогда это воспитание личности, а так это только образование. Мы все занимаемся образованием, но мы вообще перестали заниматься воспитанием. Поэтому ЕГЭ – это, по-моему, большая ошибка.
Сергей Ильич, какое событие вам показалось наиболее важным?
Несомненно, это учредительный съезд ОНФ, который сейчас будет иметь название «Народный фронт за Россию». Но я хотел бы продолжить то, что сказал Леонид Аркадьевич. Конечно, в этом смысле вот есть два очевидных факта, которые можно продемонстрировать на примере успешной сдачи ЕГЭ дочкой. Первое. Если ребенок подготовлен, то никакой вид экзамена, никакой вид теста не является проблемой. И ребята сильные могут, конечно же, доказать свой уровень подготовки. Но я абсолютно согласен, что нельзя подменять экзамены только тестовой частью. Угу. Тестовая часть должна быть, и должна быть обязательной, но, конечно, должны учитываться и навыки, которые невозможно оценить тестом. Именно поэтому мы выступаем за возвращение сочинения в экзамене по русскому языку. Именно поэтому мы считаем, что должна быть составная часть экзаменов, которая будет в диалоге преподавателя и ученика, конечно, это должно фиксироваться, чтобы не было злоупотреблений. И, кроме этого, мы выступаем за то, чтобы учитывались и те достижения, которые есть у ребенка в школе во время олимпиад и спартакиад.
Ну, то конечно, по соответствующим направлениям. То самое портфолио, о котором говорил Ливанов совсем недавно.
Ливанов нас услышал. Мы очень долго об этом говорим, и благодаря и давлению со стороны общественности, в том числе и преподавательской общественности, которая принимает активное участие в Народном фронте, и нам, депутатам, при том, я так понимаю, всех фракций Государственной Думы, без исключения, Министерство образования наконец-то начало двигаться от пиара к содержательной деятельности, то есть к тому, чтобы дать понимание и родителям, и детям, и преподавателям вузов, и академическим институтам, как необходимо развивать систему образования для того, чтобы она нам давала современных, высокообразованных, мотивированных на развитие людей.
Ну что ж, о ЕГЭ мы еще обязательно поговорим, но, Леонид Аркадьевич, все-таки вот эта реформа, предлагаемая Министерством образования, дополнить ЕГЭ неким портфолио и учитывать результаты, показанные в школе в 10-м, в 11-м классе, в общем, аттестат, это поможет или нет?
Это очень длинный и трудный разговор. Люди, которые сегодня занимаются реформированием образования, вообще учились в русской школе, то есть в советской школе. И когда-то наше образование, не дадут мне соврать, великие, считалось четвертым в мире по качеству. Сегодня мы сползли, по-моему, на 29-е, я не помню, на какое место. Это очень тонкий вопрос. К примеру, знаете, я иногда думаю, что такое сочинение? Вот дети пишут сочинение. Традиционно это значит, это Пушкин, это герой нашего времени и масса еще чего другого. А почему никогда мы не пишем сочинение по поводу моих родителей? Вот дать детям сочинение, написать, кто мой дедушка, кто мой бабушка, вообще моя семья. Из этих
мои предки.
Тогда дома мне расскажут мама и папа про дедушку и бабушку. И, может быть, эти сочинения лягут огромной, я не хочу, не сказал грудой, но, наверное, грудой в то, что называется история Руси, матушки. России. Дети должны знать, где они родились. Но чему они совершенно не знают ни свой дом? Не может так быть. Ребенок не может быть оторван от семьи. По идее, я мечтал когда-то, что такое традиция. И почему мы так преклоняемся в некотором смысле перед грузинскими семьями, перед кавказцами. Иди сюда, говорит папа сыну, тебе сегодня исполнилось 11, 12, 15 лет. Я хочу передать тебе чашку, кинжал, трубку твоего деда. Ты стал мужчиной. Теперь ты будешь пить из этой чашки. И гордый от того, что он перенял то, чего-то осталось от деда, которого он боготворил, дает ему возможность идти дальше и когда-нибудь передать это, неважно что, своему сыну, внуку и так далее. Так рождаются традиции. Это семья, это дом, это то, что почему-то все стали называть скрепом, но это вообще то, что держит на земле. Без этого не будет жизни. Если бы вот так думать, то тогда каждый предмет, неважно какой, превращается в прикладной характер для малыша. Малыш может познавать что-то только в игре. Невозможно ему объяснять математику сухими цифрами, он не будет воспринимать. В игре, вы знаете, что язык лучше учится в песенках. И это другая совершенно форма. Но обо всем этом должны говорить специалисты, те самые педагоги, которые мы когда-то, не учителя, когда-то у меня учитель была училка. И это, может быть, было высшее звание, которое мы давали ей, мы ее любили. А других мы называли по имени-отчеству. Но к этому относится так, а к этому так. Все равно мы в жизни всегда следуем за тем, кому лежит душа. Это может быть куда угодно, может быть, в плюс уйти, а могут повести в минус. Личность двигает нас за собой, и все зависит от учителя. Поэтому я думаю, что не министерство, наоборот, должно заниматься реформой, а учитель. Надо собрать мнение учителей, которые видят ребенка перед собой. Может быть, они скажут, такие парты не подходят, или давайте перестанем сегодня заниматься в классах. Нам нужны деньги для чего? Чтобы урок истории был на Бородинском поле, например. Но это, можно сказать, только учитель. Он класс видит, он глаза видит.
Реформы снизу, а не сверху.
Я бы еще добавил, абсолютно правильная логика. И это, кстати, одно из направлений, которое будет в деятельности Народного фронта за Россию, одним из ключевых. И я бы добавил еще к учительскому сообществу, конечно же, еще родительское сообщество. Потому что именно вот эти две общности и должны определять, по сути, стандарты образования, воспитания и подготовки ребенка к взрослой самостоятельной жизни. А как пример значимости сочинения я хочу привести конкурс, который мы проводим уже второй год. Это конкурс сочинений ребят со всей страны, который называется «Чего начинается Родина?», когда ребята от 8 до 15-16 лет пишут просто вот свое мироощущение, мировосприятие. И просто удивительные сочинения. Нашу идею поддержал Владимир Путин. Он выслал ребятам приветствие. Он свое предисловие написал к этой книжке. И книжка побывала на орбите месяц назад. И она вернулась с орбиты. И мы вместе с космонавтами и ребятами в Москве 1 июня проводили замечательное мероприятие, которое, я считаю, что позволит нам еще больше внимания привлечь к важности вот этой важной науки объяснить свою мысль, объяснить то, что ты чувствуешь. Сочинение в этом смысле уникальная форма, которую ни в коем случае забывать нельзя.
Ну что ж, хочется обсудить и события, которые оказались в центре внимания на этой неделе. 10 и 12 июня прошел учредительный съезд движения по итогам которого оно было зарегистрировано официально. Речь идет о Народном фронте. Народный фронт за Россию. Так он теперь называется. В руководящий состав движения вошли многие известные люди. Карен Шахназаров, Станислав Говорухин, Леонид Рошаль, Юрий Поляков, Валентина Терешкова и многие другие. У меня возникает, ну вы уж простите, такой простой примитивный вопрос. Зачем он нужен?
Можно я начну с очень важной торжественной новости? Сегодня юбилей полета в космос Валентины Терешковой, нашей коллеги. И я считаю, что такие великие, выдающиеся люди, конечно же, являются, ну, в хорошем смысле, солью нашей Земли. То есть тем моральным камертоном, который существует в обществе, и то, что президент опирается на вот таких людей, людей, которые имеют безупречную репутацию в обществе, очень важно, потому что чиновничество вряд ли может само себя изменять, совершенствовать, модернизировать. Для этого должен быть, с одной стороны, общественный заказ, даже, я бы сказал, требования, с другой стороны, мониторинг и контроль. И, конечно, у нас, у политических партий, инструментарий ограничен, ну, законом о деятельности политических партий, и у нас достаточно много ограничений. Одно из принципиальных ограничений, которые есть, которые очень нам серьезно связывают руки, это запрет, например, на участие в судебных процессах на любой из спорящих сторон. И, конечно, в этой связи, да и в огромном количестве других случаев, есть гораздо более широкий инструментарий у общественного движения, и то, что в него будут входить индивидуально, то есть не какие-то организации, даже очень уважаемые, а конкретные люди, которые самостоятельно зафиксируют свою сопричастность движению, будет крайне значимо, потому что они смогут это потом продвигать на всех уровнях, и на региональном, и на федеральном, и на местном.
Леонид Аркадьевич, я ошибаюсь, но вы также принимали участие в учредительном съезде, и я так понимаю, что вошли в число учредителей. Вот какова ваша мотивация?
Меня спрашивали там, для чего я пришел на съезд. Я честно сказал, я пришел слушать, смотреть и принимать решения.
И какое решение, если не секрет, вы приняли?
Рано.
Вы видите реальную силу вот в этом движении и пользу в том, что оно будет развиваться?
Или... Я его вижу после того, как будут сказаны слова, но сделаны поступки. Я за любую форму объединения. Разъединений огромное количество. Форм объединения очень мало. К сожалению, велика и апатия именно из-за того, что разъединений было очень много. Если эта история действительно объединит 1000 человек, 5, 50, 100 тысяч, я уже за. Если они объединятся вокруг хорошей идеи, я дважды за. Если из этого будет результат, я трижды за. Я только другое дело думаю, что лучше бы, чтобы это шло снизу. Это должно было рождаться из чего-то маленького и разрастаться. Мы настолько привыкли за время советской власти, кстати, что все, что рождается сверху, мертворождено, что, конечно, огромные сомнения в том, что происходит, все равно есть. Но от этого никуда я человек. Поэтому я жду, я выслушал, я увидел, я услышал. Теперь я буду ждать результатов. Если ко мне не обратятся, я буду ждать пассивно. Если мне дадут какую-то задачу, я буду ждать активно. Тогда от меня тоже что-то будет зависеть. Но пока, я повторяю, я слушал, смотрел, и я теперь нахожусь в состоянии принятия решения.
Сергей Вадимович, вот в целом провел опрос, как россияне относятся, и второй по популярности ответ на вопрос, с какой целью создан Общероссийский народный фронт, способ усилить Единую Россию перед выборами, это некий политический ход. Многие, не все, но многие считают, что это просто реинкарнация Единой России. Раньше была одна партия власти, теперь формируется другая.
Ну, мистики нас поправят, если я скажу неправильно, но реинкарнация не может быть прижизненной. Вот, поэтому это уж точно не реинкарнация. Это, мне кажется, вообще абсолютно неправильный подход к сравнению Единой России и ОНФ, как вопрос подхода к сравнению зеленого и квадратного. Единая Россия – это политическая партия, на сегодня партия парламентского большинства, которая действует в рамках нашей политической системы. Народный фронт за Россию. это широкая общественная коалиция, в создании которой в поддержку президента принимала активное участие и «Единая Россия», и партия «Патриоты России», насколько я знаю, одна из экологических партий, и профсоюзные организации, и общественные организации, которых было огромное количество. И в этой связи неправильно абсолютно рассматривать УНФ как партийную площадку. Это общественная площадка. И если в результате активной деятельности УНФ будут появляться новые инициативы, которые мы в парламенте сможем реализовывать, это замечательно. Если с помощью созданных инструментов мониторинга, то есть отслеживания права применения законов, которые принимаются, или тех событий, которые происходят, мы сможем сделать и органы государственной власти более эффективны, и саму систему власти более ориентированы на человека, то это замечательно. Вот Леонид Аркадьевич сказал, там, вдвойне, втройне за. Я многократно за, и это за будет умножаться с включенностью новых и новых сил в деятельность.
Ну вот, опять же, критики. Дмитрий Бодовский, он как раз не критик, возглавляет фонд Институт социально-экономических и политических исследований, ну и многие считают, что это знаковая фигура в российской политической системе, заявил, одна из функций Народного фронта, через 2-3 рукопожатия каждый гражданин может дойти до президента. Ну, правильно и сложно спорить. Но скептики говорят о том, что это некая имитация. В цивилизованной стране должен быть дееспособный парламент, должны быть дееспособные депутаты на муниципальном уровне. А власть имитирует демократию. Сначала общественная палата, теперь Народный фронт и так далее, и так далее, и так далее. Вот что вы скажете скептикам на это?
Скептикам скажу два факта. С фактами сложно спорить. Во всех развитых демократиях количество общественных объединений в десятки раз превышает количество политических партий. При этом по-прежнему в выборах принимают участие политические партии, но все большее влияние оказывает общественное объединение на те решения, которые принимаются в рамках любой политической системы. И это нормально, потому что человек не может состоять в нескольких партиях одновременно. Это было бы абсурдом. Но при этом человек может быть одновременно и профсоюзным активистом, и любителем собак, и активным туристом, и многодетным отцом, и так далее. То есть в этом смысле набор наших общественных функций для самореализации гораздо шире, чем наши политические предпочтения. И как раз задача политической партии сделать так, чтобы быть на реализации разных общественных предпочтений, что мы, собственно говоря, и стараемся делать. Теперь второй вопрос в рамках этого же вопроса был про имитацию, неимитацию. Ответ очень простой. Вот на сегодня у нас даже в действующей Государственной Думе, в нашей фракции, больше 80 человек представляют различные общественные объединения, которые создавали ОНФ. Вы попробуйте им скажите, что их не существует, что они имитация. За каждым из них стоят миллионы и десятки миллионов людей. Более того, вы спросите, а как бы они попали в Государственную Думу, если бы не было ОНФ? И могли мы принимать только членов партии в свои списки и выдвигать на выборы разных уровней. У них не было такого шанса. Более того, они как раз очень долгое время оказывались выброшенными за границы от легальной политической системы, потому что она была слишком жесткая, такая законсервированная. А сейчас у нас есть все возможности для собственной реализации, при том как в общественной сфере, так и в политической сфере. Так что главное теперь действительно накапливать дела.
Леонид Аркадьевич, ну ведь вы уж простите меня за простоту, но вы человек, у которого все есть, да, и бесконечная народная любовь к вам. И когда вы так или иначе приближаетесь к политике, вы неминуемо рискуете. Вот какова ваша личная мотивация, зачем вы пришли на этот съезд?
Я уже ответил.
Но до этого вы, насколько я понимаю, вступили в партию «Единая Россия». Не боитесь ли вы, что кто-то скажет, ну вот, Якубович полез в политику?
Одно из самых главных желаний человека, вообще существа человеческого, это быть востребованным. Человек хочет, чтобы на него обращали внимание. Отбросим политику. Повторяю, это не важно, занимается он собаководством, состоит он в ВНФ или в клубе любителей пива. он кем-то востребован. Это может быть востребованность внутри семьи или на работе. Но иногда этого мало. Человек ищет круг общения. Он может быть дружеский, профессиональный, какой угодно. В этой связи, повторяю, любое объединение – это положительное начало. Могу, правда, честно сказать, что, так правильно будет сказать, меня вписали в координационный совет создаваемой партии в ту секунду, когда он создавался. Но мое крайнее удивление, с тех пор меня никто ни разу не позвонил и не узнал, как я вообще живу и существую. Еще пройдет некоторое время, я просто выйду из этой партии. Я скажу вам почему. Вы можете как угодно хорошо или плохо относиться к коммунистической партии, но в крайнем случае, по тем годам, люди куда бежали? В райком. И были ситуации, когда райком решал вопрос. И люди бежали в свою партийчейку. Я пойду, пожалуюсь, со слезами, с радостью. Если бы сегодня активность «Единой России» и любой другой партии, «Справедливой России» как угодно, была таковой, что я, член или не член партии, могу куда-то прийти со своими бедами и сказать: ребята, здесь, здесь и здесь меня отказали. И тупиковая ситуация, закон нарушен, помогите. И встала эта глыба и сказала: минуточку. И решила за меня вопрос. Помогла мне решить вопрос. Тогда она бы разрослась, эта партия, неимоверно. А это... Это и есть уважительное отношение к человеку, ради которого вообще все это делается. Иначе зачем это все? Мы все состоим, все государство состоит из маленьких «я». Он, вы и я. И это уже маленькая часть большого государства. Если про нас на секунду забудут, грех на этом государстве лежит. И на этой партии, или на этом объединении. Я только вот о чем говорю, больше ни о чем. Поэтому я...
Теперь не отвертитесь от партийного поручения, просьбы. Но с удовольствием, на самом деле, в тех аспектах, которые будут вам лично казаться важными, значимыми. Вот сегодня, например, у нас день донора, день медработника. И у нас большое количество добровольцев принимают участие в донорском движении. Замечательная идея. Она ведь, по сути, не политическая, но она, конечно, требует поддержки со стороны государства. Когда был принят на уровне Минздрава решение о том, что не должно быть финансовой компенсации за сдачу крови, что якобы это типа не очень корректно, то мы были против, мы настояли вместе, и в результате и дошли до президента, и на сегодня это решение изменено, и донор получает денежную компенсацию, потому что это же связано не только с моральным долгом человека, потому что реально это гражданский поступок каждого человека — прийти на пункт сдачи крови, сдать кровь. То есть в это время уже человек отвлекается от другой работы, он, конечно, требует потом время на то, чтобы восстановиться, и это, конечно,
поддержка. Причем это касается, вообще говоря, каждого, и меня это коснулось однажды. И в одной из детских больниц больших не было крови. А она мне была нужна. И мне предложили пойти в милицейское училище. Говорят: идите к ребятам, они точно помогут. Эта проблема огромная. И я не знаю, на самом деле, это просто преступление, которое когда-то было совершено по отношению к этим донорам.
Это недавно, несколько месяцев назад.
Да, второй вопрос. Но я считаю, что это просто... Это презрительное, это унижение общества вообще. Я когда-то давным-давно, мы все на заводе, мы обязаны были ходить сдавать кровь, и полагалось, кстати, обед, большая шоколадка и день к отпуску. Не потому, что я как нищий подставлял руку, это просто государство обратило на меня внимание по многим разным причинам, но другой формы благодарности нет. И я был благодарен государству за то, что она обратила внимание. Добрый поступок не всегда наказуем. Добрый поступок, пусти хлеб по воде, вернется с маслом. Жить в такой ситуации приятно и, главное, полезно.
К другим событиям сегодняшней недели. Разворачивается избирательная кампания в столице. 8 сентября горожане будут выбирать нового старого мэра. Поживем, увидим. В числе кандидатов...
Ну, не такой уж он и старый, надо сказать.
Сергей Собянин, мы говорим о нем. Но также в числе кандидатов вполне вероятно окажется Алексей Навальный, лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Сегодня заявил о том, что будет баллотироваться лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий. Иван Мельников, вице-спикер, первый вице-спикер Государственной Думы. Владимир Овсянников представляет ЛДПР. Вот так, таков выбор кандидатов. Ну и на этой неделе многие обсуждали отказ Михаила Прохорова баллотироваться на пост мэра. По мнению многих, он мог стать главным конкурентом Сергея Семеновича Собянина. Леонид Аркадьевич, ваши, если не секрет, ваши симпатии на чьей стороне?
Мне вообще ситуация не нравится.
Не нравится? Нет. Почему?
Потому что любое дело можно обернуть в красивый фантик. Это же все немножко постановочная история, театрализованная история. В том числе и выборы. Я зритель. Кто-то совершает некий акт. Он должен быть красивым. И вообще за красоту. Не может Сергей Семенович Собянин бороться с женщиной, которая сегодня подала документы. Она говорила, что через 2 года к нам прилетят какие-то черви с планеты...
Пиунова.
Разновысокие категории. Так не бывает. Я бы хотел, чтобы рядом с ним были люди такой же категории. У меня было бы, право выбора. Я бы понимал, насколько поднимается его престиж. Допускать к выборам мэра такой политической фигуры, такого веса, таких людей не след. Это некрасивая игра. Это не солидно. Я хочу, чтобы это было красиво. Я живу в Москве, и я хочу, чтобы это было... Я вижу людей со своими программами профессиональными. Собянин профессионал. Я смотрю, что он делает. Я его не знаю, я с ним не знаком, но то, что делается в Москве, симпатично. То, что осталось от предыдущей команды, сделано многое. Окружная дорога, я аплодировал, потому что я ездил по старой без света. Но все остальное, у меня был город, который исчез. Я не знаю, кто его построил и зачем, но это Москвы нет, кроме центра. То, что делает Собянин, мне симпатично. Теперь пришли другие люди. Я хочу знать, что сделали они, чтобы прийти сюда... бороться с этим мэром и в результате сесть на это место, чтобы я понимал, насколько они лучше него. Прохоров, насколько я понимаю, вполне разумный и толковый человек. Единственное, что я о нем знаю, я с ним не знаком. Я знаю только одно, что он может купить Собянина. Вот все, что я про него знаю. Он такой богатый, что может купить и Собянина, в том числе, и Кремль.
Если он продастся, но, в чем я сомневаюсь.
Это второй вопрос. Но кроме этого, я абсолютно не знаю, чем он занимался. Ё-мобиль. Я действительно этого не знаю. Может, он очень хороший...
Но, по-моему, никто не знает в нашей стране.
Так я про это говорю. Мне нужны выборы альтернативных кандидатов. Абсолютно выше рангом, но не ниже, не дай бог. Так не может быть. Если я сегодня бы выбирал короля, то баратироваться на место королевского трона здесь не мог бы ни палач, ни шут, ни простолюдин. Так не бывает. Вот я о чем. Поэтому я ведь только за красоту, я за чистоту жанра. Если это выборы, пусть они будут выборы. Если это не выборы, мне не хочется в этом участвовать.
Сергей Иванович, по поводу чистоты жанра. Все-таки многие обратили на ту спешку, с которой Сергей Семенович Собянин объявил эти выборы, потому что и об этом говорил Михаил Прохоров. Дескать, мы готовились через 2 года, мы готовились развернуть войска, что называется. А тут втихую летом все уезжают на дачу, Сергей Семенович Собянин не дает нам шанса с ним конкурировать. Нет той красоты, о которой говорил Леонид Аркадьевич.
Ну, красота немножко не в этом была. Я как раз поддерживаю вот сетование и переживания Леонида Аркадьевича про то, что мало достойных кандидатов. При этом, может быть, сейчас в несколько несвойственной себе роли выступлю, но я могу сказать, что, зная лично и Ивана Ивановича Мельникова, и Сергея Митрохина, это все-таки политические тяжеловесы. Это люди, которые, без сомнений, известны в Москве и пользуются поддержкой достаточно серьезной части населения. Но
Иван Мельников — вторая фигура в Компартии.
Естественно. Более того, он замечательный ученый, великолепный человек. Но я сейчас не хочу заниматься агитацией предвыборной других...
По поводу того, что это досрочные выборы, у оппонентов нет шансов развернуться.
По поводу досрочных выборов. Во-первых, мне жаль и всю команду Михаила Прохорова, и всю команду других... там, политиков, которые не читают газет, не смотрят телевизор, не изучают интернет и не пользуются данными социологии. О том, что у нас единый день голосования будет во второе воскресенье сентября. Каждый год единый день голосования, во второе воскресенье сентября. Ну, не знал только ленивый. Во-вторых, политик, который не готов к выборам каждый день, это не политик. Дело в том, что разные бывают в жизни обстоятельства, и никто никогда не будет ждать, пока ты подготовишься. В этом смысле, если твоим войскам нужно время на подготовку, которое слишком велико, ты всегда будешь проигрывать. В-третьих, откуда вообще появилась идея досрочных выборов? Она родилась из социологии, потому что очевидные более 50% ожидания москвичей были связаны с тем, что мэр Москвы, точно так же, как губернатор Подмосковья, должен выбираться на прямых выборах. И больше половины москвичей говорили о том, что они бы хотели, чтобы эти выборы прошли в этом году, соответственно, в этом сентябре. Данные эти социологии были известны заранее. Эти исследования проводились несколько месяцев. И то, что кто-то сейчас пытается свою трусость прикрыть или несостоятельность прикрыть тем, что вот, а вот они готовы были только через два года, ну, говорит само за себя. Я выразил сожаление, когда Михаил Прохоров отказался от участия в выборах, потому что, прежде всего, он подвел своих избирателей. Ведь все равно есть люди, которые его поддерживали и поддерживают. Вот он их обманул, он сказал, я не пойду, я не буду в этом участвовать. И я считаю, что это отрицательно скажется на его политических перспективах. Если говорить о больших-маленьких, я сторонник, чтобы те, кто соблюдает законные требования и выполняет все необходимые процедуры, чтобы они допускались до выборов, потому что чем более будет свободна эта процедура, тем ярче будет результат Сергея Семеновича Собянина.
Тем легитимнее будет победа.
Очевидно, потому что я не вижу вот на сегодня такого человека, который бы мог ему что-то отдельное противопоставить, в том числе как раз, исходя из того, о чем говорил Леонид Аркадьевич, опыт. Где тот человек, которому ты можешь доверить свой дом, свою улицу, свой город, в котором живешь? Ведь у большинства из этих кандидатов на сегодня действительно такого опыта нет, и это большой минус.
Ну, Пиунову, конечно, вряд ли допустят, да и не сможет.
Не, ну если черви, ну...
Ладно, поехали дальше. Государственная Дума на этой неделе приняла ряд резонансных законопроектов. В частности, 11 июня в третьем чтении был принят закон об оскорблении чувств верующих. В публичное действие...
Об ответственности за оскорбление.
Об ответственности, да. Публичное действие, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих, грозит нарушителям до года тюрьмы и до 500 тысяч рублей штрафа. Если же это произошло в месте, предназначенном для религиозных обрядов, в храме, например, наказание может ужесточаться до 3 лет тюрьмы. Ну, многие, опять же, оппоненты и скептики заявили о том, что а давайте теперь будем принимать закон об оскорблении чувств атеистов. В общем, не в том направлении движется у нас Государственная Дума, не тем занимается. Леонид Аркадьевич, вот вы как-то определили свое отношение к этому закону?
Нужное дело? Я поддерживаю полностью. Храм любой, любой храм, это святыня для кого-то. Это место оскорблять нельзя. Как, кстати, как известно, нельзя плюнуть на знамя части. Военное время – это расстрел. С этим можно спорить или не спорить, но по чести и по совести, и по закону. Это так. Что касается первой части, для меня было странно только одно. Не определено законодательно, что такое верующий. Вообще, в принципе, как определить, что это? Я оскорбил человека. Вот это оскорбление противозаконно. Вообще хамство должно быть противозаконно. С этой точки зрения я согласен абсолютно. Другое дело, что узаконить оскорбление одной части верующей, не узаконить оскорбление другой части верующих, это не очень, как бы сказать, мудро. Но, в принципе, я бы хотел знать сначала определение. Верующим является по закону такой-то человек. Тогда прямое оскорбление, потому что очень трудно доказать, он верующий или нет. А как? Бабушка, которая ходит в церковь, верующая, а человек, который не афиширует этого, как доказать, что он верующий? И в любую секунду скажет, я его, конечно, оскорбил, но я не знал, что он верующий. У него же креста на нем тоже, кстати, нет. А то, что он потом говорит, что я верю в Бога, в этом есть как мне кажется, некий пробел, так мне кажется. Но в принципе у нас вообще существует закон оскорбления. Но нельзя оскорблять человеческое достоинство. Если мы на эту точку зрения станем, я верю в перспективу этого государства. Потому что в основе государства лежит человеческое достоинство. В любом случае, для меня верующий человек – это святыня. Любой верующий, не фанатик, но верующий человек без веры жить не может. Поэтому со второй частью я согласен абсолютно. В первой части для меня существует некий прогал в связи с неточностью определения самого понятия «верующий». Все.
Да, вообще многие обратили внимание на то, как именно этот закон будет реализовываться.
Ну, я хочу успокоить Леонида Аркадьевича, наших зрителей и слушателей. Дело в том, что, во-первых, наказываться будут только те люди, которые действием оскорбили чувства верующих, а значит, совершили действия, которые направлены на вещи, которые несовместимы с верами. То есть, вот, там, условно говоря, сжигание Корана, спиливание креста на храме. Вот действия, которые будут подпадать под наказание в соответствии с тем законом, который мы приняли. Во-вторых, все, что связано с верой, уже на сегодня описано в той мере, в которой это может быть написано в законе, в нашей Конституции, в законе о свободе совести. И вопрос, конечно же, не идет о том, что человек, который будет говорить, что я верю Дарвину, и человек произошел от обезьяны, он наносит оскорбление человеку, который верит в Бога. Нет. Речь идет только об оскорблении намеренном действии. Почему мы эту ответственность посчитали важным все-таки четко определить? Мы живем...
Помимо того, что уже существует
помимо хулиганства, ответственность за которое предусмотрена. Потому что в ситуации с хулиганством речь идет о... действиях одного человека в отношении окружающих людей, небольшой группы лиц. Когда мы говорим об оскорблении чувств верующих, особенно когда это происходит в храме или в монастыре, это может спровоцировать огромные по своей катастрофичности последствия для нашей страны. Мы живем в России, у нас уникальная страна с многовековой историей, не просто мирного сосуществования, а сотрудничества людей всех мировых религий и более чем 136 национальностей. И 136 только языков, на которых мы говорим, национальностей гораздо больше. Но этот хрупкий мир, конечно же, будут пытаться разрушить. Нас невозможно победить снаружи, нас можно победить только изнутри. Именно поэтому любые сепаратистские, экстремистские силы направлены на то, чтобы спровоцировать напряжение и конфликт между этносами, между религиями. Наша задача ни в коем случае этого не допустить. В России, в отличие от Европы и других государств, никогда не было религиозных войн.
Ну, надо сказать, что в сообщениях СМИ этот законопроект соседствовал с другим, на котором мне очень хочется подробно останавливаться, но все же спрошу. Государственная Дума приняла закон во втором и в третьем чтении о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ну, тут же, в особенности представители правого фланга, сказали, ну как же так, все равны, вне зависимости от сексуальных предпочтений, сексуальной ориентации. И это нарушение прав. В частности, и Европарламент выступил с открытым заявлением, в котором осудил решение депутатов Нижней палаты парламента.
Можно, пока мне пришли дискуссии, скажу, что я, как руководитель группы нашего парламентского сотрудничества с Европарламентом, каждый раз наблюдаю очень забавную картину, когда на трибуне они декларируют о том, что вот осуждают Россию там, за НКО, за запрет пропаганды среди детей. Кто такие несовершеннолетние дети? Различных девиантных сексуальных пристрастий. Но тут же спускаются с трибуны и говорят, нет, на самом деле, ну, мы находимся под гнетом официальной позиции, а так, на самом деле, вы молодцы, потому что эта вещь нас разъедает. Один факт приведу. Вот их вот, так называемая толерантность в этом вопросе привела к тому, что в Голландии несколько месяцев назад официально зарегистрирована партия защиты педофилов и зоофилов. Это просто разрушение всех ценностей, которые есть в нашем и на самом деле любом человеческом обществе. Потому что есть табу, которое ни в коем случае нельзя приступать. Взрослый человек сам определится, какое у него пристрастие, какая у него ориентация. Но нельзя детей вот обволакивать этой пропагандой и пытаться у них стимулировать интерес либо предпочтение вот, к нетрадиционным сексуальным взаимоотношениям.
Согласно законопроекту, физические лица будут наказываться штрафом от 4 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может составить до 1 миллиона рублей. С одной стороны, есть позиция депутатов Государственной Думы, с другой стороны, есть критики Европарламент, который выступил с официальным, выразил официально обеспокоенность принятием в России этого закона. Леонид Аркадьевич, а вы как смотрите на это?
Я не хочу участвовать в этом разговоре.
Вообще не стоит об этом говорить, считаете вы?
Содом и Гоморра. Бог обрушил на эти города свой гнев именно за это. Люди верующие гораздо честнее в своем отношении к этим проявлениям. Хотите другую сторону медали? Любой педофил, который попадет в зону, рискует не дожить до окончания срока. С этой точки зрения, по закону другой стороны, я думаю, что это гораздо правильнее и жестче. Во всяком случае, вот это враг, а это друг. Обсуждать это я не могу, то есть я не хочу. Не дай бог кто-нибудь, моей дочери и моей внучке, кто-нибудь с этим подойдет, вероятно, я буду сидеть уже в другом месте. Я бы узаконил это. Ты можешь заниматься дома за закрытой дверью, чем хочешь, когда один. Это твое дело, я не могу в это вмешиваться. На это существует, кроме милиции, существует психиатрия. Я в этом не очень разбираюсь. Я думаю, что это, конечно, отклонение, потому что все, что противоестественно, это и есть отклонение, это какая-то другая форма существования. Обсуждать это я не хочу, я не понимаю в психиатрии. Я только прошу, чтобы меня, моих детей, это не касалось. И я буду защищать своих детей всеми возможными способами, до самых жестких, и никаких сдерживающих центров у меня не будет никогда.
Я хочу подчеркнуть, что такую позицию, которая есть у Леонида Аркадьевича и у нас, поддерживает более 90% наших граждан.
Ну, я думаю, что все отцы, и не только отцы, сейчас наверняка аплодируют и абсолютно согласны. Есть новости, которые мы не успели обсудить. Саида Амирова, в какой-то момент всемогущего мэра Махачкалы, отстранили от должности. Продолжается его уголовное преследование. Также по-прежнему в центре внимания Большой театр. К сожалению, обсуждаются не постановки, а покушение на Сергея Филина. В частности, сегодня от явки с повинной отказался обвиняемый Дмитриченко. Мы об этом обязательно поговорим чуть позже в нашем телерадиоэфире, и вы можете на наш сайт зайти прямо сейчас, kp.ru. Я хотел бы завершить эфир проблемой, которая касается почти половины россиян. Это проблема курения. Начиная с этой недели, на упаковке табачной продукции должны размещаться устрашающие картинки. Ну, производство продукции в старых пачках запрещается. Это не значит, что они изымаются с полок, но совсем скоро их не станет. Также ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, предложила Минздраву увеличить ставку акциза по сигаретам, ну, де-факто увеличить стоимость пачки сигарет. И если эти указания выполнять, рекомендации, то она будет стоить 238 рублей. Сегодня в среднем около 46. Леонид Аркадьевич, кто-то считает, что это репрессии по отношению к курильщикам, есть различные ассоциации. Кто-то считает, что мы недостаточно серьезно, власть недостаточно серьезно этим занимается, нужно быть еще более жестким. А кто считает, что наконец-то власть обратила внимание на эту проблему? Леонид Аркадьевич, вы как?
Я не согласен с таким решением вопроса. Никакой запрет положение не спасет. Я бы резко увеличил стоимость пачки сигарет. То, что они нарисованы, больше ничего. Все равно будут курить. Запретный плод сладок. Есть всякое действие рождает противодействие. Мне кажется, что может быть очень многое. И детям надо объяснять, и показывать. И рассказывать, и, может быть, с детства приучать их к тому, что курящий человек – человек неуважаемый. Тут надо разговаривать с родителями. И, как известно, разговор о том, как невкусно пахнет курящая женщина, стоит гораздо дороже, чем все мои рассуждения о том, что мы должны перестать. И так у нас есть места для курильщиков, огромное количество курильщиков. Чего с ними делать, неизвестно. Они не бросят курить. Но если пачка сигарет будет стоить очень дорого, они задумаются. Это один из путей. Я не предлагаю все, но, тем не менее, это хоть какой-то путь. Повторяю, мне кажется, что запретный плод сладок, и поэтому любой запрет имеет и отрицательные стороны. Я бы не занимался только запретом. Тут большая программа. Думать надо. Это как с алкоголизмом, кстати. ну, пьющий народ, не только наш. И это, кстати, почему люди не заняты, люди недовостребованы.
Нет альтернативы.
Конечно, они замещают что-то. Ведь курение – это немножко наркотик. На самом деле. Курево – это наркотик. Значит, чего-то ему не хватает. Да. Конечно.
У нас минута осталась, Сергей Владимирович. Но все-таки, может
успокою.
Быть, надо прежде
сейчас.
Всего повышать стоп. Стоимость пачки
успокою.
Сигарет и все остальное.
По поводу запретов. Запреты касаются двух вещей. Первое. Мест там, где человек курящий своим дымом травит тех, кто не курит. Речь идет о детских учреждениях, о медицинских учреждениях, о храмах, о спортивных комплексах. Да, мы ввели еще запреты для государственных муниципальных учреждений, потому что власть должна начинать показывать себя. Вот. Но это не запрет курить, это запрет травить своим табачным дымом окружающих людей. Во всех остальных местах там просто есть требования для специальных мест для курения, для того, чтобы там были вытяжки и тому подобное.
Вы
второе,
будете ускорять повышение второе, стоимости пачки сигарет?
По повышению. У нас в долгосрочном периоде мы постепенно будем повышать стоимость. Но ни в коем случае мы не будем это делать лавинообразно. Потому что мы таким образом спровоцируем контрафакт из других стран, и кто контрабанду будет вести. Второе. Тот, кто курит, он не может быстро бросить курить. Ну, в основном. Поэтому они будут забирать деньги у своих семей и у детей, но покупать это курево алкоголь. Потому что мы должны... И эти меры предусмотрены. Сейчас, секунду,
буквально. У нас 5 секунд остается. Мы, к сожалению, вынуждены завершить. Спасибо большое. На этом все. До свидания. Берегите.
Картина недели.